Первая сиха на главу Ваигаш из 10-го тома Ликут и Сихейс, беседа, сказанная Ребе в 1964 году. Ребе останавливается на предложении, которое говорит о встрече Йосефа и Беньомина. И Тора описывает эту встречу следующим образом. «Выпил алцеврей Беньомин, и упал он, Йосеф, на шею своего брата и плакал. И Беньомин плакал на его шее». Да, то, что они обнялись, и Йосеф плачет на шее Беньомина, а Беньомин плачет на шее Йосефа. Теперь, перед тем, как продолжить дальше, нужно отметить, что, хотя по-русски мы сказали, что они плачут у друг друга на шее, но на иврите, на языке Торы, на Лошон Кейдеш используется слово «цаворей». «Цаворей» – это шея во множественном числе. Да, то есть по-русски так не скажешь. Как бы Беньомин плачет на шеях Йосефа, а Йосеф плачет на шеях Беньомина. Шея во множественном числе. И об этом говорят комментаторы, почему здесь в этом предложении шея написана во множественном числе. Талмуд говорит следующее, что Йосеф плакал на шеях, да, шея во множественном числе Беньомина, потому что Йосеф плакал о двух храмах. Множественное число – это намек на два храма, которые будут в будущем разрушены, храмы, оба храма, которые стояли в земле Израиля, которая была отдана колену Беньомина. Так вот, для того, чтобы намекнуть на то, что Йосеф плакал о будущем разрушении обоих храмов на территории колена Беньомина, написано, что Тора говорит в нашей недельной главе, что Йосеф плакал на шее Беньомина, шея во множественном числе. А Беньомин плакал о мешкане Шило, мешкан, передвижной храм, который стоял на территории колена Йосефа, в Шило, который тоже разрушен. Так вот, Беньомин плакал на шее Йосефа, скорбя о будущем разрушении храма, передвижного храма на территории Йосефа в городе Шило. Теперь нужно понять, почему шея или шеи во множественном числе намекает на храм. Да? Почему то, что говорит недельная глава, что Йосеф и Беньомин плакали друг у друга на шее, как это намек именно на храм? Так вот, объясняет Медраш, что есть такое предложение в Шире Ширим, в Песне Песней, «Кимигдал дови цеварехо», что твоя шея, как башня Давида. Почему шея показывает на башню Давида? Медраш говорит так. Шея находится в высшей части человеческого тела. Также и Бейс Амигдаш находится в высшей части мира. Что означает, что Бейс Амигдаш находится, храм находится в высшей части мира? Означает, что он не на самом высоком уровне в мире. Но, как пишет Талмуд, подобие между плечами, да, что шея находится между плечами, свыше плеч, но не самая высокая часть. Также и храм. Храм находится как бы между плеч земли Израиля, но храм был 23 локтя ниже, чем Эйн Эйтам, чем источник Эйтам. Это было более высокое место в Иерушалайме, Эйн Эйтам, источник Эйтам, из которого шли воды для того, чтобы мыть храмовый двор. Это был источник воды вообще в храме, то есть было более высокое место, чем храм. Так это как бы голова, а вот храм – это чуть более низкое место, чем голова, шея и подобие шеи человека, которое тоже находится в более высокой части туловище человека, но не самое высокое. Самое высокое – это именно голова. И как написано, что нету более прекрасного в быке, чем между его плечами. И вот это самое красивое место между плечами, это место храма, которое почти самое высокое, но не самая высокая идея шеи. То есть это то, как Талмуд и Медраш объясняют связь того, что намек на храм именно намекается в Торе в слове «шея». И Ребе спрашивает вопрос, нужно понять, в чем преимущество того, что шея не самая высокая, и то, что храм не самый высокий. Тут с какой стороны, казалось бы, не посмотреть. Если самое важное – это высота, то тогда вроде бы это недостаточно, что-то не самое высокое. Если высота не важна, да, тогда почему нам важно, что храм находится все-таки в одной из наиболее высокой части? То есть непонятно, в чем преимущество именно шеи. И Ребе объясняет так, что по хасидусу, по Торе, понятно, есть преимущество в шее над головой. А именно, шея – это что-то, что соединяет голову и остальное тело. Вся энергия и источники управления тела исходят из головы, из мозга, но притяжение управления всем телом из мозга, из головы идет именно через шею. Да, именно через шею, через, все нервы, через все сосуды, через дыхательные проходы, через пищевод, все проходит через шею. И как объясняется, что интеллект и все нервные окончания тоже проходят именно через шею. И в этом есть преимущество шеи над головой. Что голова, с одной стороны, является источником всего, но голова слишком высока, она не напрямую управляет телом. То, что напрямую, откуда происходит руководство всем телом, это берется именно из шеи. Хотя преимущество головы, да, оно такое большое, что оно выше, чем шея, и поэтому, да, храм, который именно показывает, сравнивается с шеей, не самая высокая часть земли Израиля, и поэтому голова, она выше. Тем не менее, это преимущество головы, оно только как бы в сути, да, голова выше. Но относительно выполнения миссии, цели, назначения головы, а именно управлять всем телом, в этом есть преимущество у шеи над головой. Именно потому, что шея более низкая. Так как она более низкая, она может быть промежуточным звеном, через которое голова управляет телом и через которое приходит вся энергия и все управление из головы во все остальные органы тела. И это и есть идея храма Бейса Мигдаша. И это причина, почему Бейса Мигдаш уподоблен именно шее. Что главное величие и преимущество храма, что идея храма заключается в том, что через храм, через Бейс Амикдаш приходит и распространяется божественный свет во весь мир, как через шею приходит управление головой всем телом. Через храм приходит энергия в самую низкую часть этого мира. Все именно идет через храм. И поэтому храм не был на самой высокой части земли Израиля, не там, где находится источник, и там. Потому что если бы храм был самой высокой точкой Иерушалайма, то это показывало бы на то, что храм слишком высок от этого мира. Но именно немножко ниже, что он ближе к творению, ближе к всему мирозданию, и что храм – это реальное промежуточное звено между божественностью и тем, как божественность раскрывается во все уголки этого мира. И то же самое про частный храм каждого еврея. Каждый еврей тоже имеет свой личный храм внутри себя. И храм, еврейский храм внутри каждого человека, внутри каждого еврея, должен быть оставаться не просто какой-то теоретической, возвышенной духовной вещью, а должен стать реальностью и одеваться, воплощаться в животную душу, в материальное тело, в часть материального мира, которая доступна данному еврею. И продолжает Ребе во втором пункте беседы, что теперь становится понятным, почему Иосиф упал именно на шею Беньямина и плакал у него на шее, а Беньямин плакал на шее Иосифа. Что на первый взгляд, почему им, так сказать, не быть выше и не плакать именно о голове друг друга. Но идея этого плача именно на шее друг у друга заключается в следующем, что цель еврейского народа – это служба Творцу. Как говорят наши мудрецы, они лой неврейся элла лышам и шескойни, что каждый еврей говорит и должен говорить, я не был сотворен не иначе, как только для одной цели, для цели служения моему Всевышнему, моему Творцу. То есть еврей служит Всевышнему и восполняет, приводит в исполнение цель Всевышнего в сотворении мира, в сотворении данного человека, в сотворении всего мироздания, до самой главной цели, чтобы у Всевышнего была обитель в этом нижнем материальном мире, когда придет Машиах. И это работа каждого еврея, и это зависит от работы каждого еврея. Потому что все, как известно, в руках Всевышнего, в руках небес, кроме богобоязненности, то есть работа, богобоязненность, вообще любая работа Всевышнего, это в руках каждого еврея, ему дана в этом свобода выбора. Это именно евреи своей работой должны сделать Всевышнему обитель в этом материальном мире, через то, что каждый и каждый очищает свое тело, свою материальную часть своего мира, своей животной души, делает из себя жилище для Творца, делает из себя вместилище, мешкан, храм для Всевышнего. И это именно шея. То есть каждый делает из себя шею, то есть промежуточное звено, чтобы через него могло раскрываться божественность Всевышней в этом мире. Каждый должен быть как бы шеей Творца, Творец – это голова, а еврей – это шея, через которую Всевышняя голова может раскрываться в этом мире. И через это становится понятным, почему Иосиф и Беньямин именно плакали именно на шее, а не на голове. Потому что голова у каждого еврея, с ней все в порядке. Это суть Всевышнего внутри каждого еврея. Это божественная душа. С ней все в порядке. А вот шея, то есть то, как еврей реально выполняет миссию в этом мире, в этом бывают проблемы, в этом бывают разрушения. Еврей может делать свою миссию или не всегда. И плачут, соответственно, братья именно на шее друг друга, то, что связано с разрушением храма, то есть разрушение храма показывает на какое-то время, когда еврей, к сожалению, по какой-то причине не полностью выполняет ту миссию, которая на него возложена. Ребе продолжает в третьем пункте, что, однако, все еще нужно понять, почему плакал Иосиф о храме, который будет разрушен на территории Беньямина, и почему Беньямин плакал о храме, который будет разрушен на территории Иосифа. Они что, не могли плакать о своем собственном храме? Каждый мог бы плакать о себе. Более того, каждому, у каждого человека есть ответственность, хотя у нас, конечно же, есть обязанность любить своего ближнего как самого себя, но это именно как самого себя. У каждого есть ответственность за свой храм. Казалось бы, это даже ближе и важнее, чтобы каждый из них плакал о своем храме. Почему же они плакали именно о храме другого, но не о своем? Более того, нужно еще понять. Но вот это предложение, которое мы привели, и пал Иосиф на шею Беньямина, да, и плакал на его шее, мы сказали, что он плакал в его храме. Дальше идет предложение о том, что Иосиф также, когда он уже встретился с Яковом, тоже упал на шею Якова и плакал еще. Тора говорит, «Выпил Иосиф алцаврей, алцавров вейв алцавров ойт», что упал Иосиф на шею Якова и плакал на его шее еще больше. И Зогар говорит, что Иосиф плакал тоже о храме. И на первый взгляд непонятно, почему только Иосиф плакал о разрушении храма, а не Яков. Яков не плакал. Иосиф при встрече Иосифа и Беньямина оба плачут, но при встрече Якова и Иосифа только Иосиф плачет о храме, который опять-таки на территории Якова, потому что все храмы принадлежат Якову. Все территории принадлежат Якову, Беньямин является потомком Якова, то есть так же, как он плакал о Беньямине, о его храме, так же и он плакал о том же самом храме, при встрече с своим отцом Яковом, потому что все, вся земля Израиля – это земля Якова, земля Израиля. Но почему Яков не плачет о Йосифе? И Раши комментирует, почему Яков не плакал, потому что Яков был занят, он читал Шма. Да, по-простому, во время Шма нельзя отвлекаться, он читал Шма и поэтому не плакал. Однако, на первый взгляд, это непонятно. Вроде бы, конечно, так как Яков не плакал при встрече с Йосифом, так как он читал Шма, в этом показывается величие его работы, да, что он был настолько вовлечен в чтение Шма, что даже при встрече своего сына после стольких лет он не отвлекся от чтения Шма. Но на первый взгляд, когда мы говорим о радости, тогда понятно, да, он читал Шма, но если принять во внимание, что идея плачут друг у друга на шее, это именно вспоминание о храме. Как может быть такое, что Яков, видя, так сказать, шею Йосифа, понимая, что в будущем храмы будут разрушены, продолжал читать Шма и не плакал о будущем разрушении, то, что сделали и Беньямин, и Йосиф, видя будущее разрешение. Почему они, Беньямин и Йосиф, плакали о разрушении на территории своего брата, каждый на территории своего брата, а Яков об этом не плакал. Так вот, объяснение об этом, почему каждый плакал о чужой территории, о чужом храме, но не о своем, и почему Яков не плакал вообще, Рэбе продолжает в пункте Далит, четвертый пункт беседы, что идея плача на простом уровне в этом материальном мире для того, чтобы облегчить страдания. Тот, кто плачет, реально ему потом становится легче. Поэтому понятно, что плач нужен только тогда, когда ты ничего сделать не можешь. Если ты что-то можешь исправить, нету времени для плача. Нужно работать и исправлять. Поэтому, когда каждый видел разрушение другого, то он плакал. Потому что то, что у другого есть разрушение, прежде всего, это он должен исправлять. А я о нем могу плакать и переживать, почему же у другого есть разрушение. Однако, когда я вижу свое разрушение я должен работать. Оно мне показано только для того, чтобы я что-то по этому поводу сделал, и нету времени ни на какие плачи, а нужно работать и исправлять. И это огромный урок для всех нас, что когда ты видишь в другом какие-то проблемы, реально написано, что, конечно, мы должны помочь, должны постараться помочь полностью, но также мы о другом должны переживать. Потому что, в конце концов, он должен заниматься решением своих разрушений своего храма. Да, идея в данном случае разрушения храма – это проблема в службе Всевышнему, проблема в том, как ты шея, проблема в том, как ты выполняешь миссию Всевышнего в этом мире. И если у другого с этим проблема, переживай о нем, молись о нем, чтобы Всевышний ему помог. Ты видишь в себе грех, в себе проблему, в себе то, что ты не до конца шея, прежде всего работай. И это то, что Яков читал Шма. Потому что идея храма – это идея приношения жертв, это идея приближения ко Всевышнему. И идея Якова – это в том, что все храмы – это он. О себе не имеет смысла плакать. О себе нужно только сконцентрироваться на работе. И вот он сконцентрировался на чтении Шма в виде будущего разрушения храма, потому что идея Шма – это как раз приношение жертв, приношение себя ко Всевышнему, идея как раз работы над собой, чтобы не было никаких разрушений. И теперь понятно, почему Йосиф плакал именно о Беньямине, Беньямин плакал именно о Йосифе, потому что о себе они не думали, и даже не начинали плакать, о себе не думали, как и что нужно сделать, чтобы работать над собой, чтобы разрушений не было. А о другом можно было плакать. Ну а Яков, который является, в себе содержит и Яков, и Йосифа, и Беньямина, понятно, вообще не мог плакать, потому что о себе нужно, опять-таки, только сконцентрироваться на работе. И продолжает Рэбе в пятом пункте своей беседы, что также нет вопроса, который кто-то мог бы задать. Можно было бы задать вопрос, который Рэбе говорит, на самом деле не вопрос, что какой смысл плакать о будущем, если ты уже увидишь разрушение храма, уже оно будет, это уже предрешено, потому что написано, говорят наши мудрецы, что даже если острый меч приложен к шее человека, не дай бог, кто-то его хочет убить, даже в ту секунду, когда вроде бы остается уже последняя секунда, все равно человек не должен терять надежды, никогда не отчаивается, а молиться Всевышнему и что-то делать, как мы знаем из царя Хиския, которому уже сказал пророк Ишая, что он должен умереть, но царь Хиския сделал чуву, и Всевышний дал ему реально еще 15 лет жизни в этом мире, то есть его чува помогла, и несмотря на то, что было пророчество, пророчество в плохую сторону можно поменять, в хорошую сторону пророчество не меняется, но в плохую сторону, если мы молимся, если мы меняемся, если мы делаем чуву, если мы что-то исправляем, просим у Всевышнего, то все пророчества в плохие стороны могут быть отменены, и то же самое о том, что храм будет разрушен, тогда еще могло бы быть отменено, но реально так оно не получилось, поэтому они переживали о храме другого и плакали, чтобы все-таки этого не произошло. И заканчивает Ребе в последнем шестом пункте своей беседы, сказали мудрецы, и это урок для всех нас, опять-таки первый урок, который мы выучили, конечно же, это плакать и переживать о другом и работать о себе. И еще урок, который говорит Ребе в этом шестом пункте своей беседы, что написано, сказали мудрецы, что любое поколение, в котором не построен храм, засчитывается такому поколению, как будто бы в его время храм был разрушен. То есть получается, что мы должны смотреть на себя, как будто бы храм разрушается сейчас, и, соответственно, что-то по этому поводу делать. И то же самое каждый из евреев. То, что не построен храм в наши времена, потому что мой личный храм не построен. Если бы мой личный храм, храм каждого отдельного еврея, даже одного еврея, был бы построен бы полностью, то храм одного еврея внутри него, внутри этого данного еврея, привел бы к тому, чтобы был бы отстроен общий храм. И когда ты только об этом думаешь, то это должно привести тебя не просто к каким-то вздохам и плачам, потому что это твой храм, а именно к конкретным действиям, к тому, чтобы ты построил храм внутри себя, чтобы ты сделал и добился личного освобождения от того, что мешает твоей божественной душе раскрываться, чтобы ты был настоящей шеей Всевышнего в этом мире, настоящим раскрытием Творца в этом мире, настоящим храмом Всевышнего в этом мире, и это само то, что ты построишь из себя шею Всевышнего, храм Всевышнего, это само по себе ускорит будущее освобождение с приходом Машиаха и постройку третьего храма на его месте в Иерушалайме посредством Машиаха в самое-самое скорое время, чтобы у нас это получилось, построить наш храм, и мы удостоились моментального прихода Машиаха, и до будущих встреч, дорогие друзья!